Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Здравствуйте, в студии Полина Ступак и историк, кандидат педагогических наук Марат Сафаров. Марат, я приветствую вас в студии Вести ФМ.
Да, добрый день, Полина, добрый день, дорогие радиослушатели.
И сегодня у нас премьера новой программы, нового проекта под названием «Культурное путешествие». В этой программе мы будем рассказывать о разных городах, регионах, исторических местах, событиях, связанных с той или иной местностью. И мы будем говорить не только о российской нашей территории, но и о зарубежных странах. И мы надеемся, что вы узнаете много нового, удивительного, возможно, даже то, о чем вы никогда и не подозревали, что такое существует. Я, например, будучи в Ижевске, обнаружила памятник пельменю. Это был для меня очень неожиданный факт. И памятник вилка, и пельмень. Для нашего первого выпуска мы выбрали город Выборг, старинный пригород Петербурга с его культурными достопримечательностями и важным историческим аспектом. И, Марат, я предлагаю начать с истории этой местности. И вот когда там бываешь, кажется, что ты уже вроде и не в России, но еще и не в Европе. Вот вы согласитесь с таким утверждением?
Да, я думаю, что мы полное право имеем начать наш цикл программ «Культурное путешествие» именно с Выборга, потому что Выборг в этом смысле определенный символ русской истории не только северо-западного региона, но и в целом русской истории как средневековой, так и 20 века. Вот это очень верное утверждение, что он и русский город, и европейский город, вся история его теснейшим образом переплетена с двумя и даже с тремя цивилизациями.
С тремя, я бы сказала, да.
Потому что, несмотря на долгое финское присутствие, все равно он и имеет очень сильный шведский элемент в своей истории, очень долгое время входил в состав шведского государства. Относительно того, как он был основан, историческое его значение, да, для разных государств, существуют, конечно, дискуссии, как и для любого другого старого города, имеющие мифологию свою определенную, не только, да, какую-то источниковую правду. Вот мы открыли какой-либо средневековый источник и четко доказали его принадлежность,
да,
тому или иному государству.
Да, был основан в таком-то,
да,
году, таким-то, да.
Да, здесь это очень сложно, как и в любом другом городе, особенно на таком перекрестке. Поэтому мне, например, очень близка та точка зрения, которую разделяют многие историки, относительно и русского, новгородского присутствия в ранней истории Выборга, о том, что к его, ну, если не основанию, но, во всяком случае, освоению этого пространства очень большое значение здесь имели новгородцы, которые, как известно, осваивали пространство Балтийского моря, Северного моря, были нашим таким русским феноменом морских путешественников, и эта точка зрения и археологическими, и источниковыми многими документальными свидетельствами подтверждается. Но, конечно, такой ключевой момент, связанный с историей Выборга, это конец XIII века, по существу с конца XIII века, вплоть до 1710 года Выборг находился...
Это именно шведский, да, период?
Да, в этот был такой длительный очень шведский период, и период, конечно, в этот период противостояния между Россией и Швецией за владение Балтийским пространством. Это не только Северная война, нам всем хорошо известна, Петровского периода, это и более ранние периоды, это и попытки новгородцев отвоевать эту территорию обратно, безуспешные. Но именно в шведский период сложилась вот эта уникальная застройка Новгорода, вернее, Выборга, которая во многом, да, и является той точкой притяжения туристов и гордостью Выборга современного. Ну, имеется в виду, конечно, Выборгская крепость. Поэтому новгородский фактор, шведский фактор в ранней истории Выборга, они были сопоставимы, по большому счету. Поэтому, как и европейский он город, так же он и город исторически связанный с Россией. Если мы возьмем, допустим, периоды уже 18 века, конечно, это был один из этапных моментов овладения Выборгом и по ништадтскому миру 1721 года уже официально все побережье это, пространство вместе с Выборгом вошло в состав России. Это этапный момент русской истории, это не только окно в Европу, но и это не только военное, да, значение имело, но и то, что сейчас модно обозначать термином «геополитика». Угу. Мы оказались в городе, который городом являлся уже очень давно, он еще с 1403 года был уравнен шведскими королями с Упсалой, с таким духовным центром Швеции. То есть это был город, это было не просто военное фортификационное укрепление, это был населенный людьми город. И если Петербург необходимо было с нуля создавать, то здесь был город, который вошел в состав
очень
России.
Стремился,
он очень стремился, да.
Обезопасить таким образом территорию России.
Территорию, да. И интересно, что вот этот характер, ну, немножко так выпирающий за пределы Петербурга, есть такая косточка от Петербурга, идущая дальше, а безопасность, обеспечивающая городу, она сохранялась, ну, вплоть до 20 века, вот это значение. И когда происходили различные трагические обстоятельства, связанные, о чем мы сегодня вынуждены будем поговорить, да, связанные с 20 веком и с историей Выборга, опять же, значение его как города за Петербургом, за Ленинградом, оно имело очень большое значение, потому что это город геополитически, такой геополитические ворота в Петербург из Европы. Это очень важно. Что касается его дальнейшей истории, он становится финноязычным во многом. Все-таки географически на тот период времени он входил в пределы, населенные финскими крестьянами. Крестьяне переселялись в город. И таким образом он стал таким своеобразным городом-космополитом со шведским, финским и русским населением.
Да, его даже говорили о том, что он второй по численности, да, Финляндии
город. Да, Финляндии. Но надо сказать, что в начале 19 века при правлении императора Александра I Финляндия вошла в состав России. Это был период во многом для Финляндии спокойный, потому что вот это противостояние России и Швеции завершилось. Финляндия вошла в состав России, имея большую автономию. И языковую, мы сейчас не будем, да, углубляться в исторические детали, связанные с существованием финских земель в составе России, но Финляндия была такой образцовой Россией в этом смысле. Права людей и имущественные, и личные, и связанные прежде всего с языком и культурой в Финляндии, русской Финляндии, очень хорошо сохранялись. И Выборг становился, да, после Гельсингфорса, после Хельсинки, становился по существу, ну, таким вторым по значению городом этих пределов. А при этом транспортная доступность с конца 19 века с Петербургом близкая, благодаря прокладке железных дорог.
Ну и вот где-то уже, да, в 40-х годах прошлого века он переходит полностью уже, да, окончательно в состав нашей страны.
Ну да,
России.
Там был, да, некоторый такой очень сложный момент, потому что в так называемый межвоенный период, то есть между Первой мировой войной и революцией Октябрьской, обретением Финляндии независимости, которую по существу ей дали большевики, и Советско-финской войной с 39-40 годов, Выборг находился в пределах Финляндии. Потом, в результате Советско-финской войны, он вернулся в состав России, но ненадолго, потому что в 41 году, во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, начало блокады Ленинграда, Выборг финны оккупировали и, собственно говоря, до 44 года удерживали. Поэтому вот середина 20 века — это сложная история Выборга, как сложная история очень многих послевоенных городов, которые, военных и послевоенных городов, которые часто меняли свое население. 100%, да, население, понятно, финноязычное, оно эвакуировалось.
А вот во время войны он был сильно разрушен, вот его исторические, вот архитектурные
памятники?
Ну, не
сказать, да, что вот, допустим, всегда как-то принято, особенно среди публицистов, как-то сравнивать Выборг и Калининград. И, конечно, Выборгу повезло значительно больше, хотя потери архитектурные тоже были, в частности, утерян новый кафедральный собор, очень красивый, построенный в Выборге в конце 19 века.
Да, только руины там
пострадал,
теперь остались.
Да, фактически там остался только фундамент от него, да.
А башня часовая.
Башня часовая, да. То есть это как бы та история, которая те неизбежные потери Второй мировой войны, которые, конечно, не обошли стороной и Выборг, но ему повезло значительно больше. Если мы возьмем такую основную, да, для наших радиослушателей черту Выборга назовем, это, конечно, один из немногих, это такое осторожное слово, можно сказать, что и единственный, да, город в составе России, находящийся на территории нашей страны, с более или менее целостной западноевропейской средневековой застройкой.
А вот это же действительно единственный город российский, где сохранился средневековый замок.
Да, да? По сути, что, же... вот и западноевропейского типа, да, то есть мы можем гордиться, безусловно, нашими фортификационными древнерусскими крепостями, на Северном Кавказе у нас есть примеры восточных укреплений, в частности, Дербентская крепость, но вот если мы берем все-таки европейские, стиль, да, фортификации, европейскую модель фортификации, защиты, оборонительной, то это, конечно, Выборгский замок, безусловно, при этом он во всей красе сохранился.
Да.
Вот. Это, конечно, основная туристическая достопримечательность. Выборгу в 20 веке, в послевоенный период, времени не всегда везло на туристическое его такое благополучие. Он всегда был заслонен, конечно, знаменитыми пригородами Ленинграда, вот этими дворцовыми, усадебными, известными на весь мир комплексами, Петергофом, Царским селом Пушкиным, Гатчиной, Павловском. Это всегда было, ну, что называется, такой...
Must-see.
Да. Поэтому Выборг, он за, как бы, городом находится, вот в другой противоположности. Какой-то период времени он был режимный город, он же ведь практически приграничный город с Финляндией. А Финляндия — это другой был мир, капиталистический мир, граница на замке, поэтому долгий период времени он был, ну, такой закрытый фактически город. С 60-х годов он был открыт, но интересно, что очень долгое время Выборг был более известен своими достопримечательностями, своей архитектурой иностранным туристам. Например, тем же гражданам Финляндии, имевшим какие-то семейные связи со старым довоенным Выборгом, не имевшими, но любившими очень посещать Выборг. Надо сказать, что...
Ну, и прошу прощения, что перебью. Знаю, что вот сейчас много объектов восстанавливается, и финны активное участие в этом принимают.
Да, они интересуются этим. Вообще у финнов интерес к Выборгу большой. Это историческая мифология, конечно, которая во многом связана с финской историей, довоенной историей Выборга. Надо сказать, да, чтобы сразу, да, наши радиослушатели, ну, как бы сказать, к этой финской истории... Какое, да, отношение у этих граждан Финляндии? Отношение как к историческому процессу, да, как, например...
Возможно, да, у кого-то это историческая родина.
Историческая родина. Ну, допустим, мы таких примеров много знаем. Мы знаем, например, историю немецкого города Штеттена, ставшего, да, в Польше другим совсем, да, городом. Мы знаем Вроцлав, который был Бреслау, но это польские истории.
Польский.
Мы знаем, конечно, Кёнигсберг, Калининград. Это те неизбежные изменения границ, которые произошли после Второй мировой войны, они не обсуждаются, это границы, которые вечные, поэтому Выборг — это часть России, да, со своим колоритом, и финские граждане это понимают, они посещают с интересом, потому что где-то кто-то знает, что в этом доме жил его прадед, кто-то из его даже родителей, этих финских, да, граждан, посещали город уже в послевоенный период. История архитектуры, в том числе 20 века, привлекает и не только финнов, но и шведов, и людей других.
Да,
других
там очень
стран.
Много иностранцев, особенно вот, последние, ну, лет 10, наверное.
Да,
там.
И вот это интересно. Хотелось бы, да, нашей программой такой скромный какой-то вклад внести в интерес наших российских туристов и граждан наших, не только жителей Петербурга, для которых, наверное, объяснять, кто такой Выборг, не нужно, но и для других граждан о том, что город этот очень имеет хорошую, мы об этом скажем, да, сегодня, транспортную, да, доступность, инфраструктуру, но пока он не имеет такой известности и такой в хорошем смысле раскрученности, как туристический центр, в отличие от других городов Ленинградской области, пригородов Петербурга. И это, наверное, вот эта важная задача современного периода, потому что за последние, я бы не сказал 20, вот вы правы, Полина, да, где-то 10 именно лет, очень большой скачок в истории Выборга как туристического центра произошло, да, то есть Выборг из райцентра приграничного, может быть, отчасти, да, там он имел какие-то логистические, портовые функции, это все было уже, но он становится привлекательным для туристов. И очень хотелось бы, чтобы и вот в летний период сейчас, когда тепло и климат балтийский, да, очень хороший.
А вид на Финский залив с башни Святого Олафа.
Да, кроме того, для Выборга, как и для других пригородов Петербурга, характерны белые ночи.
Ой, прекрасно.
Поэтому очень хотелось бы, чтобы наши соотечественники в Выборге побывали и рассказывали друг другу об этом старинном городе, который, ну, вот такая частичка Европы в наших пределах, Западной Европы.
Ну, а вот на ваш взгляд, да, мы назвали Выборгский средневековый замок, да, что еще нашим радиослушателям вы бы посоветовали? Ну, вот башня Святого Олафа, да, смотровая площадка рядом с, собственно, замком, да, что
да.
еще бы вы?
Я бы еще очень обратил внимание на то, что Выборгу, как и очень немногим городам, пережившим войну, повезло сохранить целостную, более или менее целостную застройку центральной части города. Вот если человек хочет оказаться, наш современник, оказаться в декорациях конца 19-го, начала 20 века, такого буржуазного европейского города, с той или иной, конечно, условностью, он может это увидеть на улицах Выборга современного. Да, в Выборге сейчас нет трамвая, который существовал и был символом города долго, с 1912 по 1957 год. На старых фотографиях Выборга очень часто можно видеть этот трамвай, он был символом города. Он был снят за нерентабельностью, но и, в общем-то, надо было понимать тогда либо трамвай, либо автомобильное движение.
Ну, с развитием инфраструктуры автомобиль выигрывает.
Да, тем более, что город приграничный был. Но, тем не менее, символика старого Выборга и вот его такая застройка, функциональная застройка этих красивых очень и в то же время очень прикладных, многоквартирных, красивых домов конца 19-го, начала 20 века, она в городе присутствует. Вот еще одна деталь интересная, часто можно встретить такое вот, ну, неверное, да, упоминание о том, что город переименован. Город не переименован. Выборг — это его историческое русское наименование. Виипури, финское название, это финское значение Выборга. Выборг — это русское, ну, как бы имя одного и того же города. У нас много в России городов, которые официально имеют на русском языке наименование одно, всем привычное и известное, но на национальных языках именуются по-другому, да, примеры там Казань, Казан, ну, таких примеров много, Уфа, Уфа, там, и так далее, в разных языках, там, татарском, башкирском и так далее. Так и с Выборгом. Выборг, Виипури — это просто финское название Выборга, он не был переименован, он всегда...
В отличие от того же Калининграда, Калининград, да. Мы с ним сегодня сравниваем.
Да, поэтому Выборг, он в 19 веке был Выборг в составе России, когда находился. Так вот, если вернуться к его вот такому... Может
вот к архитектуре,
быть, к архитектуре,
да?
Да, к 20 веку в частности, то вторым, вот, на мой взгляд, символом Выборга после знаменитого Выборгского замка является, конечно, библиотека, построенная в 1935 году виднейшим мировым архитектором Альваром Аалто. Фактически эта библиотека является одним из символов вообще мировой архитектуры 20 века. В большинстве каталогов и учебников по мировой архитектуре 20 века она фигурирует. И очень хорошо, что в последнее время, вот буквально несколько лет назад, ее удачно реконструировали. Это был мировой проект, в котором участвовала Россия, скандинавские страны. Она детально и бережно реконструирована и является одним из символов того, что сейчас очень модно в больших городах мировых, и в России, и в Москве, и
публичная
в Петербурге.
Публичная библиотека?
Публичная библиотека. И второй момент – это скандинавский дизайн. Очень модные и в то же время функциональные и деревянные, использующие древесину в интерьерах, экологический дизайн. То есть тот дизайн, который не холодный хай-тек, да, а какой-то такой теплый и очень характерный для северного дома обустройства пространства. Поэтому эта библиотека во многом стала таким, ну что ли, символом или квинтэссенцией скандинавского стиля. Поэтому очень хотелось бы наших радиослушателей сориентировать, кто будет находиться в Выборге. Помимо вот средневекового всего этого многообразия и красоты, не забывать именно и о функционализме, вот об этом архитектурном направлении, потому что сейчас в мировых и в отечественных, и в российских различных справочниках и гидах, электронных, различных, доступных на разных, да, устройствах. Эта библиотека везде упоминается, и очень хотелось бы, да, хотя она такая вот... Раньше что, районная библиотека, или там она городская была библиотека?
Ну да, что-то уже скучное, сразу никто не идет. Да. А здесь интерьер,
и само пространство, и главное, что она функционирует как библиотека. То есть все, что было задумано великим архитектором, оно сохраняется и сейчас.
А, кстати, раз уж мы, ну, так немножко о книгах поговорили, там еще есть дом, правда, он в запустении, сейчас обнесен зеленой сеткой. Это вот дом книготорговца Говинга.
Да. Да?
На фасаде прекрасные граффити. Я, честно говоря, когда мимо проходила, я даже не знала о том, что это вот принадлежит. А внутрь, если попасть, это, правда, как бы лучше не рисковать, но тем не менее. Такой двор-колодец. А внутри вообще даже говорят, что там обнаружили около 80 каминов в этом здании.
Да, этот дом очень знаменит. Но вот не все да сразу, конечно, городские власти, и краеведы, и историки Выборга, они делают очень много для восстановления города и для превращения его в туристический центр. Но, конечно, вот дом Говинга — это то, чего является одной из первоочередных, конечно,
очень
задач.
Очень бы хотелось, потому что там раньше был и магазин книжный, да, и квартиры. Жильцов расселили, он где-то с 80-х, с конца 80-х уже вот как бы в запустении.
Вообще
стоит.
Вот такие дома, да, в старых городах, они, как правило, после того, как лишаются своего основного, да, предназначения, жилых квартир, они, как правило, приходят в запустение, потому что вроде бы, да, использовать их возможно, в городе активно развивается и гостиничная сеть, и сеть хостелов, это все понятно, но такого рода дом, конечно, ну, я думаю, что жителям Выборга или руководству Выборга не нужно напоминать об этом, они все прекрасно это знают, но хотелось бы, чтобы не забывали о том, что многие люди, живущие далеко за пределами Выборга, бывавшие там однократно, помнят об этом, и хотелось бы, чтобы в наших новых культурных путешествиях по городу, возможно, было уже туда безопасно войти, собственно говоря. Если мы говорим о Выборге как вообще части русской Балтики, то, конечно, важное это вообще само природное пространство города.
Там замечательный парк.
Замечательный парк Монрепо, да, и парк очень такой хорошо продуманный, что ли, то есть вот такой сочетающий, ну, как бы сказать, да, часть этой, разумеется, города, но в то же время бережное сохранение природного ландшафта.
Мне он напомнил, вот, ну, если вот с европейским не могу вспомнить, а вот Павловск, например, да,
да
вот
да,
тоже
да.
Статуи, беседки, вот, ну, что-то
да,
такой
вот как,
дух.
Когда дух, да, когда дух природы северной, лаконичной природы Балтийского побережья, и в то же время вот это европейское присутствие ощущается культурное. Это очень важно, потому что климат Выборга в целом мягкий климат, и в, ну, в течение лета, допустим, там вот уже начиная с конца мая и до первой половины сентября уж как минимум, да, в этом городе очень комфортно для туристов, которые именно ищут вот то, что когда-то мы помним уже, ну не мы, наверное, с вами, да, скорее по воспоминаниям наших людей предыдущих поколений, наших родителей, бабушек и дедушек, вот то, что было когда-то в Советской Прибалтике, вот этот климат, да, когда люди стремились, некоторые, да, не все туристы, стремились не к Южным морям, да, не к Черноморскому побережью,
именно
например,
Балтийское,
да,
побережье,
а вот такое Балтийское побережье манило, да, такой вот какой-то интеллигентный, интеллектуальный отдых, да, в красках скромной и лаконичной вот этой природы.
Ну, кстати, это же Карельский перешейк, там же вообще природа фантастическая, леса.
То есть, побывав в Выборге, можно вполне, да, отъехать в сторону от него и увидеть вот эту природу, ну, русской Скандинавии фактически, потому что...
Валуны, остатки, да, каких-то хат финских или там шведских какие-то,
да,
форты.
Да, потому что финские, допустим, дома, они в пригороде, они, к сожалению, поскольку они были деревянные, они в большинстве своем во время вот этих двух фактически войн, которые пережил Выборг в течение 20 века, в 40-м году и 44-м, они в большинстве своем утеряны, но некоторые восстановлены. И вот этот знаменитый финский дом, который нам хорошо известен иногда, да, в Центральной России можно его встретить, но в своем первозданном виде финский дом, конечно, сохраняется в пригородах Выборга. Надо сказать, что в царской России жители вот этих пригородных выборгских деревень финских, они были очень важной частью городского ландшафта Петербурга. Дело в том, что нам хорошо известно, да, не будем рекламировать в эфире название этой компании, но известно также, что вот молочная часть и вообще производство молочной продукции для финнов и в том числе жителей пригорода Выборга, было характерной в царской России.
Да, Марат, мы вынуждены прерваться на выпуск новостей. После этого мы вернемся, продолжим разговор о городе Выборге в нашем новом проекте «Культурное путешествие».
«Культурное путешествие».